Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Ильдар Рязанов. Почему мы не представляем себя без его фильмов? Что значит евангельская фраза «предоставь мертвым погребать своих мертвецов»? Как не поддаться информационной истерике на фоне тревожных событий в Сирии, Турции и Европе? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
3 декабря мы простились с Ильдаром Рязановым. Говорят, что если бы в нашей культуре в свое время не возникли Евгений Онегин или, скажем, пьесы Чехова, то мы были бы сейчас другими людьми. Если это справедливо, то же самое можно сказать и о фильмах Ильдара Рязанова. Символом эпохи их называют, хотя он снимал свои картины внутри разных эпох – 60-е, 70-е, 80-е годы и даже 90-е. Но что действительно очевидно, что мы были бы другими людьми без «Берегись автомобиля», «Иронии судьбы», «Служебного романа» или «Гаража». Фильмы Рязанова смотрели все, наверное, от «Карнавальной ночи» до «Забытой мелодии для флейты». Говорят, их смотреть обязательно для тех, кто хочет понять, что такое русский менталитет. А почему это так? Вот что там содержится за волшебное вещество? И почему они такие простые по форме оказываются непростыми по содержанию? С нами на связи кинокритик, продюсер Лев Карахан. Лев Маратович, здравствуйте. Мы адресуем вам эти вопросы.
Вы знаете, мне кажется, что действительно Ильдар Рязанов – это такой вот космос культурный, который не ограничивается только кинематографом. Он действительно оказался в результате, и это было ясно и при его жизни, когда он был еще к нашей общей радости живой легендой и не ушел от нас. Это был человек, который значил гораздо больше, чем сами его фильмы. Я уже не говорю о том, что он был еще персонажем медийным, как ведущий кинопанорамы, и в каком-то смысле продолжал линию своих героев вот в это пространство телевизионное, в медийное пространство, пространство общения с людьми непосредственно, потому что он был частью своих фильмов, и не только потому, что он иногда любил сняться в таких камео, в маленьких ролях в своих фильмах, подыграть звездам, но и потому, что он внутренне в них присутствовал. Это не просто профессиональные работы, хотя вроде бы он начинал с «Карнавальной ночи», которая была профессиональной такой работой, и он вообще не собирался становиться комедиографом, это, как известно, Иван Пырьев его заманил на эту очень непростую дорогу. И если у нас в советское время было три замечательных комедиографа, один, слава богу, с нами, это Григорий Данилия, то сейчас Леонид Ильич Гайдай и Рязанов, вот это три столпа нашей комедии. Сейчас, к сожалению, комедиографов как таковых у нас вообще нет, которые бы создавали вот свой комический, не комический даже, а мир смеха, своего особого смеха. Но когда задумываешься о каких-то жанровых вещах, о художественных вещах, то мне кажется, что в нем соединялись совершенно парадоксально такие жанровые формы, как лирика и сатира. Он же был невероятный человек, сатирически настроенный, и с моей точки зрения лучший его фильм «Берегись автомобиля», он достаточно сатиричен. Все характеры там являются в каком-то смысле отсылками к такими как раз ироническими, а иногда и достаточно острыми, сатирическими, гротескными отсылками к персонажам того времени. Или взять «Гараж», там тоже такие почти карикатурные персонажи. Думаю, кстати, что «Гараж» в каком-то смысле не мог получиться так, как, скажем, «Берегись автомобиля» или мой любимый, один из моих любимых его фильмов «Зигзаг удачи», потому что речь шла об интеллигенции, и он не мог себе позволить быть достаточно злобным и бескомпромиссным по отношению к этим героям, которых он на самом деле очень хорошо знал и любил. Вот это, мне кажется, его останавливало для того, на пути к такому художественному отстранению и к художественной бескомпромиссности в показе этих персонажей, этих героев. Поэтому «Гараж» немножко на уровне такой легкой пародии. В нем не хватает сатирической остроты и сатирического огня, который вообще Рязанову был, безусловно, свойственен. Но еще один важный вопрос. Вот лирика и сатира, да, я сказал. Но а как соединить, спрашивается, вот две «Лед и пламень», как соединить эти, в общем, очень сложно соединяющиеся жанровые ипостаси? Как это сделать? И мне кажется, что это органически происходит, не потому что Рязанов там взял две колбы, смешал что-то такое, пошел дым, и появились его фильмы. Это же не так делается. Это в нем жило, это в нем существовало. Он просто его герой такого типа. Это герой, рязановский герой классический, будь то Лукашин, Мягкова, будь то леоновский герой «Зигзага, удачи», будь то Смоктуновский, «Деточкин, сберегись автомобиля». Это герой-парадокс. Он включает в себе и лирическую теплоту, и сатирическую остроту. Вот эти две, казалось бы, несовместимые вещи. Потому что в парадоксальности рязановских героев и заключена их суть. Они вот этой своей парадоксальностью, они провоцируют реальность, они вызывают реальность на какие-то ответные действия, на какие-то ответные реакции. И это ужасно важно, потому что иначе не разбудить то болото, в которое попадают герои. Наиболее выразительным героем был, безусловно, Деточкин. Он пытался это сделать в «Человеке ниоткуда», но в «Деточкине» это получилось совершенно необыкновенно и поразительно органично. Это выросло из такой маленькой истории, что человек крадет машины, продает их и отдает в детские дома, и ее никто не хотел пропускать. Поначалу эту роль должен был играть Юрий Никулин. Более того, он этот сюжет Рязанову и подарил. Но ему Никулину было сказано, Юрий Владимирович, по-моему, даже Фурцевой, Юрий Владимирович, эта картина никогда в жизни снята не будет. Он уехал там куда-то на гастроли, в этот момент с каким-то там чудом, 66-й год, что-то проскочило, в результате ее начали снимать. И получилось, думаю, что, кстати, Смоктуновский удивительным образом здесь на месте, потому что он совершенно неожиданный, совершенно не такой, как только что он был в «Гамлете», и вот этот диапазон Смоктуновского знаменитый, и его возможность играть совершенно разные роли, она уже тогда проявилась. Это первый характер, вот этот характер-парадокс, который был явлен в «Деточкине», он впервые у Рязанова тогда проявился. Потом он находил для этого разные аранжировки, разные модификации. Лукашин более такая рассчитанная на массовую аудиторию модификация этого героя-парадокса. Но на какую массовую аудиторию, которая сидит у экранов телевизора на протяжении десятилетий? Эту картину иногда по телевизору показывают одновременно по двум каналам, и она собирает какие-то вполне существенные цифры рейтинга и доли телевизионной. То есть это действительно попадание стопроцентное. Но шел он именно по этому пути. И этот герой, герой-парадокс, оказался чрезвычайно близок в своей такой массовой интерпретации, широкому кругу, но прежде всего в своих основных чертах, в своем вот этом парадоксальном существе, в своей внутренней теплоте и в своей такой гротесковой остроте внешней, он оказался чрезвычайно, я бы сказал, не просто гротесковой остроте, а в своем вызывающем таком повороте по отношению к действительности, он оказался необычайно близок именно интеллигенции. Почему Рязанов и вошел, я бы сказал, в пантеон вообще такой интеллигентской культуры советского периода.
У него же есть и другой тип героев, который, может быть, тогда еще не так явно проступал, но оказался, мне кажется, Рязанов в этом смысле пророком. Дело в том, что когда пришла эпоха перемен, которых мы все так ждали в 80-е, оказалось, что люди, с которыми, ну, симпатии зрителей, да, типа Новосельцева, оказались неподготовлены к этим переменам. А люди, которые там, как, например, герой Басилашвили в «Служебном романе», да, они оказались на плаву, потому что обладали гораздо большим набором рычагов взаимодействия с окружающим пространством и меняющейся реальностью.
То, что вы сказали о конце 80-х и 90-х, то действительно это сложный очень период для Рязанова. И я не могу сказать, что это самый лучший период его. Потому что он, в принципе, но это очень честный его период. Потому что, в принципе, он разделил судьбу своих героев. Он вместе с ними переживал неустроенность в этой новой реальности. И вместе с ними не мог найти языка, слов, которыми надо говорить в этой новой реальности. И в этом смысле он потерял, может быть, такую вот художественную доступность и художественный контакт с аудиторией, хотя она продолжала оставаться значительной, эта аудитория. Но, тем не менее, вот такого прямого контакта уже не было у Рязанова в 90-е, тем более в 2000-е годы. Но это судьба его поколения, судьба его героев в этой новой реальности. Она совершенно по-другому сформирована. И он разделил в этом смысле судьбу своих героев, поэтому, мне кажется, тут есть какая-то такая вот художественная честность.
Лев Маратович, а что, вот последний вопрос, наверное, да? И, как видно из картин Рязанова, как менялись мы, как менялось время, насколько можем мы это пронаблюдать, и что осталось неизменным?
Неизменным осталась тяга и, я бы даже сказал, жажда настоящего искусства, которое Рязанов демонстрировал и которое остается чрезвычайно привлекательным для нас по сей день. Что касается перемен, то сейчас мы находимся в некотором таком падении этой кривой, которая, мне кажется, была очень высоко, этот график эмоциональный взлетел очень высоко, эта кривая, как раз вот в эпоху 60-х на уровне картин «Берегись автомобиля». Мне очень нравится «Зигзаг удачи», мне кажется, это вообще недооцененная картина. От этого пика пика в переживании такой заинтересованности по отношению ко времени, к той жизни, которая нас окружает, к тем людям, которые нас окружают, мы не достигли пока еще. Возможно, это нас ждет еще впереди.
Спасибо. С нами на связи был продюсер, кинокритик Лев Карахан. С момента кончины Рязанова прошло несколько дней, и цитаты из его картин уже заполнили интернет. Конечно, большинство из них, из этих цитат, комедийного характера. Но есть и другие известные слова из его фильмов. Фактически экзистенциальные вопросы там поднимаются. Вот, например.
Надо было и мне голосовать против. Конечно, это ни к чему бы не привело. Но я бы не чувствовал себя так мерзко. Испугался. Два гаража на одну семью.
Ладно, не мучайся. Совесть сегодня не в моде.
Да, нам, интеллигентам, свойственно делать пакость, а потом долго-долго себя терзать.
Это цитата из картины «Гараж», который вроде бы про совершенно конкретный исторический период, а на самом деле про человеческие архетипы.
Подумать только, среди тех, кого не исключили, не нашлось ни одного порядочного человека.
А вы-то сами?
А я не претендую.
Вообще удивительно, насколько актуальными остаются фильмы Рязанова, хотя, казалось бы, по сравнению с 70-ми, 80-ми годами мы живем уже совершенно в другой стране.
Вы так об этом говорите, будто наш гараж какое-то левое строительство, а я во всем и везде привык идти законным путем.
Законным путем идти можно, дойти трудно.
А еще Рязанов писал хорошие стихи. И часть из них знает буквально каждый из нас. Например, «У природы нет плохой погоды». Они были положены на музыку и звучали в его картинах. А некоторые стихи он читал под запись сам. Вот, например, одно из таких стихотворений, которое прозвучало в картине «Музыка жизни» 2009 года. Там Ильдар Рязанов рассказывает о себе и своих стихах.
Это стихотворение называется «Ноябрь на Валдае». Оно посвящено моей жене Эмме. Опять ноябрь раздел деревья, опять окрест округа спит, и как 100 лет назад деревня печными трубами дымит. Дым вертикальными столбами вознесся к серым небесам, душа стремится за дымами, и скоро улечу я сам. Нигде не видно ярких пятен, поблекло озеро стекло, а воздух чист, невероятен. как на душе моей светло. Над озером зависла дымка, кочует ворон по стерне, а мы с тобой идем в обнимку по нашей старой стороне. Твое плечо, твоя поддержка, моя уверенность в тебе. И вот опять смотрю я дерзко и снова радуюсь судьбе. Стоят, обнявшись, две коняги, на холке морды положив. И я, забыв про передряги, вдруг понял, чем живу и жив. Мы, как они, храня друг друга, тепло и силу отдаем. И потому не сходим с круга, а, взявшись за руки, идем. Морозец свеж, и жить охота. Шагаем мы по ноябрю. Калитка наша, дом, ворота. Как я тебя благодарю.
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы, а порой даже и разночтения. В ближайшую субботу в храмах будет звучать, к примеру, такой фрагмент из Евангелия от Луки, из 9 главы, там, где ко Христу подходит человек, и Господь говорит ему: «Следуй за мною». Но тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». Как понимать эти довольно жесткие слова Христа? Ведь, по сути, что может быть важнее для человека, чем достойно похоронить близких и любимых нам людей? А Господь на это говорит: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Этот вопрос мы адресуем протоиерею Максиму Козлову, профессору Московской духовной академии, настоятелю храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. Добрый вечер, отец Максим.
Добрый вечер.
Прокомментируйте, пожалуйста, эти слова. Вот что это значит: «Предоставьте мертвым погребать своих мертвецов»?
Готовясь к нашей сегодняшней встрече, я посмотрел некую совокупность святоотеческих толкований, которые есть на это евангельское место. Они как бы разбиваются на несколько категорий. Одни толкования, скажем так, идут по линии смягчения ситуации. Видимо, тоже воспринимая ее вот так же болезненно, как мы это обозначили в начале разговора. Но как такое оставить мертвого непогребенным? Одни экзегеты говорят, что, ну, неизвестно, а умер ли на самом деле уже отец у этого молодого человека. И правда ли он говорил, что он хочет остаться ради его погребения, что за этим на самом деле стояло некое его лукавство, что вот когда-то отец его умрет, и он тогда освободится от социальных обязательств, и вот тогда-то он готов будет за Христом следовать. Ну что, в этом объяснении есть определенного рода правда, потому что часто в жизни человека бывает такого рода отговорка, что я начну серьезно относиться к своей христианской жизни потом, когда вырастут дети, когда я буду меньше работать, когда я буду в отпуске, тогда, наконец, смогу, предположим, молиться внимательно, когда я буду на пенсию, и уж тогда-то я буду ходить в храм, заниматься делами благотворительности, благочестия.
Когда тогда все кредиты будут выплачены.
Когда кредиты будут выплачены, там, и все, буду как птица небесная. Вот, да. И вот это оттягивание поступка, то есть внутреннего решимости следования за Богом, действительно имеет жизнь, часто место в жизни каждого из нас. И как предельные максима в Евангелии обозначено вот в этих словах Христа Спасителя. Есть другие объяснения о том, что отец его был неверующий, неправоверный, и что его жизнь, его воззрения были таковыми, что и он сам был мертвец не только физический и духовный. и те, кто его окружали, ну, неважно, в силу их инорелигиозности, тоже были духовно мертвы. И что единственное, что мог сделать вот этот человек, и сделать вот только сейчас, в момент своего порыва, это оставить все это социальное окружение, все то, что было для него дорогим, и оказаться в иной жизни, в ином мире. Пожалуй, что об этом тоже в иных случаях нам по отношению к собственной жизни можно задуматься. Бывают эти драгоценные минуты внутреннего порыва, которые ни в коем случае нельзя пропустить. По отношению к, может быть, не столь значимым, но великим обстоятельствам нашего бытия, святые отцы говорят, что если вдруг захотелось тебе помолиться, ни в коем случае не останови себя и не говори, что ну я потом, вот сейчас вот что делать-то делаю. Нет, сделай то, к чему душа тебя позвала. Если вдруг у тебя возник порыв, ну вот какое-то юродство Христа ради совершить, вот отдать большую сумму денег человека, который тебе не вернет, или еще что-то такое по-мирски дурацкое, а по-евангельски настоящее, правильное, вот в этот момент соверши, не дай себя ни во что другое, даже, может быть, очень важное и актуальное погрузиться. Сделай то, что откликнись на тот призыв, который возник у тебя в душе. Согласимся, в этом рассуждении есть определенного рода правда. Но мне кажется, что и третья группа толкований, которая существует, также должна нами быть услышана, и мне она как-то внутренне показалась наиболее точно воспроизводящим смысл этой беседы. В нашей жизни есть иерархия ценностей, есть приоритеты, которые в иных случаях могут быть обозначены вот с такой степенью жесткости, как в этом кратком евангельском отрывке. Или Бог, за которым ты, с которым, за которым и вместе с которым ты идешь. Или все остальное в твоей жизни. Вот вспомним человека, который мы почитаем как святого, но который фактически поступил, может быть, даже более жестко, чем Христос призывал этого юношу, Алексея, человека Божия.
О, да.
У которого была родители, любящие его, невеста, которую ему нашли, возможность не языческого какого-то, но христианского, добропорядочного, благочестивого устроения семейной жизни, он все это, не поймешь почему, кидает, начинает какую-то странную, безумную, путешествующую жизнь, потом при страждущих родителях сидит там под лестницей, все не так. А потому что человек почувствовал в какой-то момент, что невозможно делить Бога со всем остальным в его жизни. Но вот получится серединка на половинку, получится по апостолу Павлу или там Богу угождать, или жене угождать, вот да. И вот он в его душе так откликнулся на этот призыв. Я думаю, что ну, не с такой степенью резкости в жизни абсолютного большинства из нас, но хотя бы несколько раз за жизнь мы перед этими выборами становимся. Или Бог и его правда, и я, вот, который сейчас на этой стороне оказывается, или все остальное бесконечно веско имеющее резоны, оправдания, даже нравственные оправдания. И вот выбор, который мы должны сделать. Юноша-то остался погребать. Он не пошел за Христом.
А как разобраться, ставит ли нас жизнь именно перед таким выбором, или все-таки в ситуации, когда мы сами себе придумываем, там, следуя каким-то лабиринтам собственного сознания, проблемы, и искусственно создаем себе противоречия между, скажем, нашими близкими и Господом Богом?
О, ну, конечно, это очевидно. Ну, очевидно-неочевидная или неочевидно-очевидная ситуация, но всякий раз, когда нам проще, это мы себе придумали. То есть если сделанный выбор, как бы я ради Христа не буду заботиться о больной матери в доме престарелых. Мне так проще. А когда сердце мое разрывается от того, что я должен вот сейчас оставить без собственного там как бы попечения, ограждения, внимания тех, кого люблю бесконечно, и я каждый день сердце мое будет разрываться, но вот я должен сделать нечто более неизмеримо. Сейчас важное, ну хорошо, вот когда человек уходил на войну, оставляя социально не слишком защищенных близких, уходил родину защищать, ведь это, по сути дела, что-то параллельное в этом есть. Вот я думаю, такого рода выборы, опять же, может быть, даже не с упомянутым героизмом, но в той или иной мере каждого из нас посещают. И отстраниться от этой иерархии любви к Богу, к ближнему, к тому, что уж точно от кого точно никак нельзя закрыться, так это от Христа Спасителя нашего, об этом мы в жизни своей должны помнить.
Спасибо вам большое за этот комментарий. Протоиерей Максим Козлов, профессор Московской Духовной Академии, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, в нашем журнале комментировал актуальные Евангелия. Спасибо, до свидания.
Всего доброго.
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. В ближайшие минуты поговорим о том, как без истерики реагировать на разговоры о войне, нередкие в последнее время. А во второй части программы поговорим о формах диалога между церковью и актуальным искусством, о сказках Андерсена и о новом проекте для детей Илзы Лиепы. Сейчас много пишут и говорят о военных действиях и войне как таковой. И наши переживания в связи с этим вопросом вполне понятны. Другое дело, всегда ли мы адекватно реагируем на информационную повестку дня и всегда ли адекватна эта повестка. Как писал Булгаков, разруха начинается в головах. И война, в общем-то, тоже может начаться с головы, например, с нашей ненависти к другому народу. И, говорят, ненависть уже стала приметой нашего времени. А другие приметы – это растерянность, непонимание, кому верить, а кому нет, и в результате истерия. Большинство из нас не участвуют в военных действиях, и политической аналитикой тоже занимаются не все. И нам, простым людям, зачастую бывает непонятно, как на фоне терактов и тревожных событий не перепутать серьезные военные предупреждения, которые действительно требуют сосредоточенности, с эскалацией этой информационной истерии. И как вообще сегодня сохранять трезвость ума? С нами на связи доктор исторических наук, дипломат, в прошлом посол в Израиле, Турции и Кувейте Петр Стегний. Добрый вечер, Петр Владимирович.
Да, привет. Мое мнение, не сегодня родившееся, заключается в том, что эмоционально воспринимать очень сложную ситуацию, во многом новую для массового восприятия ситуацию, не стоит. Никаких преувеличений, типа возревающей Третьей мировой войны, эсхатологических ожиданий каких-то у меня лично нет.
Петр Владимирович, ну смотрите, есть политики, да, люди, которые знают ситуацию изнутри, находятся в ней. Есть военные, которые, в общем-то, всегда готовы к повороту, к войне. Есть эксперты, которые тоже внутри темы варятся и анализируют происходящее. А есть, в общем-то, простые люди, и нас таких большинство, да, у которых, например, там блог в Фейсбуке или в какой-то другой социальной сети. И как нам в этой ситуации, ну, эскалации такого информационного напряжения не поддаваться истерике, да, каким должно быть все-таки правильное, если можно так сказать, этическое отношение?
Да, я, исходя из своего личного опыта и личного понимания ситуации, посоветовал прежде всего обратить внимание на источник информации, источник вот своего беспокойства. Если речь идет о комментаторах, о журналистах, даже представителей политических партий, то нужно учитывать, что в условиях свободы информации, свободы слова, все из них имеют право высказаться вне зависимости от того, занимают они ответственную политику, позицию, либо же не очень. И в последнее время очень много безответственных заявлений, откровенного пиара на этой теме. Я думаю, что это такая болезнь роста, которая со временем должна пройти. Поэтому я бы рекомендовал, когда формируешь собственное отношение к происходящим событиям, ориентироваться на официальных спикеров, далее комментаторов, которые обладают необходимым уровнем общественного доверия. Потому что, к сожалению, вот в этой новой информационной ситуации даже диалог в форме ток-шоу, он иногда озадачивает даже меня, в общем-то, профессионала, который привык всю жизнь читать между строк, формируя реальную картину мира. Во-вторых, я хотел бы порекомендовать все-таки избавиться от этого унаследованного, я думаю, от нашего советского прошлого, рефлекса воспринимать любые фразы, которые звучат из телевизора или радиоприемника, как истину в последней инстанции. Это полемика, это столкновение мнений, и совершенно не факт, что люди, которые горячатся, перебивают друг друга и делают какие-то воинственные заявления, что они заняты поиском истины, а не саморекламой. Поэтому здесь вот для меня тезис о том, что нашему слушателю общему все должно быть преподнесено на тарелочке. Это все-таки какая-то отрыжка такого посттоталитарного состояния души. Что касается церкви, то я думаю, что вот она могла бы чуть больше внимания уделять текущим политическим событиям. Потому что в интерпретации православного человека, православного политического деятеля, можно с гораздо большей степенью уверенности говорить о нравственной стороне дела, о искренней попытке составить более или менее объективную картину мира. Более или менее говорю, потому что человеческие возможности, особенно вот в том бешеном ритме, который приобретает жизнь, они ограничены. Поэтому мой совет – больше слушать радио «Вера» и меньше копаться в интернете, где очень много все-таки вещей, не имеющих никакого отношения к объективной информации.
Спасибо вам большое за неожиданный такой поворот. И, конечно, в интернете помимо необъективной информации есть еще и серьезные аналитические исследования, и на них, наверное, стоит обращать внимание. Но это вопрос, каким источникам мы доверяем.
Да, и вот это, пожалуй, третья моя рекомендация. Не становитесь объектом внушений каких-то, не ждите, что за вас будет думать кто-то другой, пережевывать эту информацию и потом вам еще объяснять ее. Пытайтесь все-таки ориентироваться в этом море информации. Это вполне возможно. Вот. Я думаю, что со временем просто отработается и собственная методика, и такое интуитивное ощущение понимания ситуации, в которых с вами играют, и в которых вы имеете дело с объективно изложенной информацией. В любом случае никаких причин для паники нет. Это сложный этап международных отношений, чреватый рисками, но не большими рисками, чем обычно. Они, может быть, меньше выплескивались в публичную сферу. Вот сейчас это происходит как-то быстрее и без каких-то фильтров, которые, я все-таки думаю, нужны. И они нужны, наверное, в понимании самоограничения журналистского сообщества. Потому что здесь вот я вижу большую слабость нашей журналистики. Вот это понятие греха, самоограничения, собственной ответственности за то, что ты говоришь, оно рождается со временем. Поэтому немножко потерпим и не будем превращаться в таких пассивных реципиентов информации.
Спасибо вам большое за комментарий. Петр Стегней, доктор исторических наук, дипломат, в прошлом посол в Израиле, Турции, Кувейте, был с нами на связи.
Спасибо. Всего хорошего.
До свидания. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».